Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сначала начну про пятый, потому что про него много спрашивают. В общем, ясно, что пока ничего не ясно. Я накануне эфира говорила с новым генеральным директором пятого Алексеем Бродским. Господин Бродский отказывается рассказывать о новой программной стратегии канала, отсылает к официальным заявлениям пресс-службы и берет тайм-аут до весны. Производство всех прежних программ в Москве закрыто, с сотрудниками контракта не продлили, об этом вы уже знаете. В Петербург переезжает сам Бродский и два его заместителя, что в этой ситуации вполне логично, и производство программ от новостей до открытой студии, до вечеров на Маховой остается только в Петербурге. В сетке пятого еще стоят повторы программ Сорокиной, Быкова, «Суда времени», но в эфирных анонсах уже мелькает, например, вот вчера я увидела, Сергей Медведев, ведущий программы «Лубянка» и передач про кремлевские тайны на Первом. А в сетку уже заверстан сериал «Агент национальной безопасности», которому уже больше 10 лет, который сделал популярным когда-то Михаила Пореченкова и который уже несколько сезонов крутит Первый канал. Так что можно считать, что доктора Тырсу Пореченкова на Первом поддержит агент Пореченков на Пятом. Вообще агенты-ведущие входят в телевизионную моду. «Провалившаяся шпионка», спевшись с премьером, с чего начинается «Родина ржеволосой» Анна Чапман, в ближайшую пятницу появится в вечернем эфире канала «РЕН». Ее программа «Тайны мира» с Анной Чапман – часть нового цикла канала под названием «Реальность». Все эти передачи выходят после 22 на канале, начиная с понедельника, ну вот, а Аннина программа по пятницам. У меня сегодня в студии, мы про Анну Чапман сегодня разговаривать не будем, потому что еще программу не видели, да. А у меня сегодня в студии теперь ее коллеги, журналисты программы «Неделя», вот они смеются, «Репортерские истории», Евгений Матонин и Владислав Николаев. Здравствуйте, Евгений и Слава.
Добрый день.
Вы не знакомы, как я понимаю.
Мы не знакомы. Еще не виделись. Она же человек тайного фронта.
Не виделись.
И в «Лефти» еще не ездили.
А некоторые наши коллеги
уже поздоровались.
И все расспрашивают, как там.
Ну как?
Говорят, ехали.
Говорят, ехали. Ну хорошо, дождемся пятницы. Мы на самом деле сегодня собрались разговаривать вполне о серьезной работе, которая была показана в субботу на канале РЕН как спецпроект программы «Неделя репортерских историй». Называется этот фильм или программа, фильм его трудно назвать, скорее такое размышление, такое эссе. «Ноты протеста». Он на вполне актуальную тему, потому что в минувшем году российские музыканты действительно много пели за или против, и, по сути дела, это такая современная версия темы «С кем вы мастера культуры?». Вот о том, как эта работа появилась, как ее снимали, что получилось и что осталось за кадром, мы с Евгением и Славой поговорим. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот, я хотел бы вот про что вас спросить. Вы сами, когда делали эту работу, этот проект, ответили на вопрос, спор Шевчука и Макаревича, оставаться ли только музыкантом или еще быть и певцами свободы, стал актуальным, потому что на них и на этот спор обратили внимание верховные люди, раскрутили СМИ, или все-таки это реакция на время? Кто начнет. Давайте, Слава, вы, Женя, подхватит.
Ну, вопрос действительно сложный. Наверное, у меня нет какого-то окончательного ответа на него.
Ну, вот ощущение какое было.
По ощущению, ощущение двойственное. С одной стороны, Шевчук, конечно, провокатор. Он это все затеял в Питере с Путиным. Это была такая, с одной стороны, затравка разговора, с другой стороны, такая квинтэссенция того, что наболевало в течение весны такое, да, все, что предшествовало этому. Ну, Шевчук, он же ведь и на концертах на своих там же делал всякие такие заявления политические, там, антикоррупционные,
ну,
еще какие-то
песни у него такие, да, когда закончится
резкие.
Я пел еще 2 года назад. Я поэтому и спрашиваю. А Шевчук ничего нового в этом смысле от себя и про себя не произнес.
Ну, я поэтому и отвечаю. Как мне показалось, разговор его с Путиным в Питере спровоцировал эту полемику вот по-крупному, по большому счету.
Ага. То есть только потому, что это оказалось все-таки в контексте с верховной властью. Да?
Да.
А вы как женщина считаете?
Ну, я бы, наверное, согласился, потому что мне вообще кажется, что тема, она такая вечная и уходит там корнями в историю, потому что, если можно вспомнить такую группу «Битлз», там ведь тоже были различия, скажем так, в позициях Маккартни и Леннона, да, когда считалось, что Леннон – это такой вот анархист и бунтарь, а Маккартни больше конформист, человек, которого больше интересовала музыка. При этом и тот, и другой были, в общем-то, гениальными музыкантами. Вот. Но поэтому вот эта история, она продолжается, наверное, будет продолжаться, просто вот возникло такое время и такой как бы момент, когда действительно вот этот разговор Путина с Шевчуком, потом вот этот поход музыкантов, или, вернее, так скажем, поход Медведева к рок-музыкантам, да, да, он как бы спровоцировал вот обострение этой дискуссии. Поэтому тут вот, наверное, двойственное впечатление. Mm-hmm. Да.
Хотя многие наши эксперты, которые были в программе, в частности, Троицкий, они ведь говорили о том, что действительно кризис виноват в том, что музыканты наконец-то заговорили о свободе, о выборах там.
О социальной теме. Хотя известные всем музыканты об этом заговорили вот именно так. А те, кто в интернете живет, последние 2-3 года, собственно, об этом и говорят. Их то у вас в программе оказалось, может быть, чуть меньше, чем известных персонажей медийных. А мне любопытно, вы вот когда ко всем таким, ну, я бы сказала, уже поколенчески взрослым товарищам приезжали на интервью. Вы вот что им говорили, когда просили поговорить с вами? Как вы формулировали? Вот просто звучало все то, что, о чем вы говорите, или как-то иначе?
Ну, мне кажется, что мы, как всегда, всех же обманываем накануне, знаете. Говорим одно, спрашиваем другое. Но, если честно, то, наверное, мы как-то формулировали, что мы поговорим о политике. Вот, наверное, мы слово «политика» произносили накануне. Угу. В частности, с Меладзе, например, железно совершенно. Он, кстати, думал говорить ему вот в очередной раз. Он накануне, по-моему, «Известиям» дал интервью, а потом нам. И все-таки согласился, а в конце сказал: ну ладно, ребят, ну все, все-таки это, наверное, последний раз.
Когда я говорю про политику.
Да.
Но я так понимаю, что некоторые... Почему они боялись, Жень? Вот было ощущение, что некоторые из них боялись этой темы.
Да, такое ощущение действительно было, и некоторые, как мне показалось, действительно боялись. Ну, не знаю почему. Например, очень хотелось бы мне лично там поговорить с Николаем Расторгуевым из Любэ, и мы ему звонили, он же еще депутат Госдумы теперь. Вот. Ну, просто интересно, что вот поп-музыкант может делать в Думе, чем он там занимается, вообще какая у него позиция. Говорят, что он любимый певец Путина, ну, по слухам. Вот. И он отказался, он сказал, не он, его пресс-секретарь, по-моему, нашему продюсеру, что вот как бы он занят, и вообще не в его интересах сейчас говорить вот на эту тему. И, значит, потом еще было добавлено, насколько я так слышал, что все равно вы скажете то, что хотите. То есть, я так понимаю, не очень хорошие вещи о нем. Вот. Ну, вот такой был предлог.
Это тот, кто отказался. А еще кто-нибудь отказался?
Да, отказался, по-моему, Игорь Матвиенко, продюсер. но без особых как бы обоснований, да, просто там нам говорили, что вот он занят.
А все остальные, в общем, вот тех, кого мы видели.
Ну, тот член общественной палаты господин Самойлов из бывшего
Катаклизма
уже отказался. Мне позиция тоже кажется удивительной, потому что все-таки человек, член общественной палаты, он как-то об обществе заботится теперь уже вот по долгу своей, так сказать, службы. Не только как музыкант, а вот как уже, так сказать, чиновник своего рода.
Но отказался еще Александр Скляр. Очень жаль, конечно, потому что я бы тоже с ним с удовольствием поговорил. Правда, потом уже, когда фильм находился как бы в производстве, от него позвонили и сказали, что он согласен. Это когда была история с письмом в поддержку Ходорковского, которую они подписали. Но, к сожалению, было поздно, потому что уже...
Ну да, вы уже монтировали.
Да.
Ну, а Самойлов-то, в общем, от вас все дротики-то и получил. Вы уж...
Ну, это не от нас, это от участников программы.
Да. Но, тем не менее, что вот напомнили, кто положил на музыку стихи господина Суркова, почему он... как он организовал эту встречу и так далее, и так далее. То есть это вы всем напомнили. Мы вернемся в студию через буквально несколько секунд после объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии авторы и корреспонденты программ «Недели» и «Репортерские истории» Евгений Матонин и Владислав Николаев. Говорим мы об их фильме «Ноты протеста», который вышел в эфир в минувшую субботу, посвящен вечной теме о взаимоотношениях художника и власти, о протесте и непротесте, о конформизме и о выборе, о плате за этот выбор. И очень любопытно, что вот как-то это сконцентрировалось в минувшем сезоне именно на музыкантах. Ну, что, наверное, не странно, потому что это рок, и он всегда так или иначе все-таки социален, но это коснулось и так называемой попсы. Так что еще было любопытным, Слава?
Вот действительно, мы там обмолвились в фильме о том, что деятели культуры их одним миром мазать и одной краской мазать грубовато.
Невозможно. Грубовато будет.
Дело в том, что вот коли речь зашла о письме в защиту Ходорковского, там был такой момент. Вот письмо-то, между прочим, организовал и в Кремль носил господин Самойлов как раз.
От имени вот рокеров, который подписал там Макаревич и вот эта
вот
вся
компания. Вот именно. И это как-то вот уже, так сказать, совершенно по-другому человек характеризует.
Ну да, то есть, с одной стороны, он вроде бы пишет музыку для стихов одного из людей из кремлевской администрации, организует встречу с президентом. Президент, конечно, который несколько раз показанный был в этой сцене, не как в информационных сюжетах, искренне аплодирующих. А это вы, Жень, были там? Вы снимали, да?
Когда? Но это не снимал не я, это был пул так называемый. Просто мы использовали этот пул по максимуму, потому максимуму, который возможно. Не просто вот...
Не просто настригли,
а вот
как
все,
это бывает. Все, что
да.
было, все и выложили. Да, и это было очень заметно, что действительно президенту это нравилось. Он пришел к тем на песнях, кого, в общем, вырос.
Конечно, и это было понятно, и было у него по реакции понятно, что вот он сидит. И...
По кайфу, как говорит Троицкий.
По приколу, он сказал.
По приколу,
в принципе, и по приколу, да. И по кайфу тоже, потому что было видно, что он сидит, и рядом с ним там Макаревич, Гребенщиков, живьем, такие люди, которых он раньше, в общем...
Значит, вчера, когда я в Фейсбуке сказала о том, что приглашу вас, развернулась некоторая дискуссия там в сети, люди, кто-то посмотрел, кто-то даже не стал смотреть, кто-то вас благодарит, причем это разные люди, не только наши медийщики, но там и врачи, и... Учителя, но вот один из, который имел отношение к телевидению, такой Аркадий Каденов, написал мне: «Да сколько уж эти ребята являли миру вербально свои взгляды. Вот пари, он еще до этого времени не смотрел фильм. Интересно, скажет Кортнев, честно Шевчук, высокомерно Градский, соразмерно Макаревич, пошлые трюизмы в очередной раз Розенбаум и Кобзон, Шахрин сыграет в обе стороны, полуграмотный графоман Газманов сработает в унисон Кобзону и Розенбауму». Отчасти Аркадий оказался прав, но лишь отчасти, потому что вот это разнообразие партийных, лояльных, соглашающихся, боящихся, патриотичных, нейтральных, оно стало гораздо более цветным, чем можно было бы предположить, потому что Газманов стеснялся, чем меня изумил. Он стеснялся того, что сам спел этот гимн «Единой России», и явно, что вот эта вот другая песня не попадает в шорт-листы. Кобзон, что с Шевчуком можно не соглашаться, но нужно брать с него пример, и точка такая.
Патриарх.
Да, молодой единорос из «Иванушек Интернешнл», я даже забыл, как его...
Кирилл Андреев.
Кирилл Андреев, да. Отправил патриотов вон из страны. Очень такая концептуальная была история. Меладзе честно сказал, что, в общем, наверное, напрасно заговорил о политике. Как-то так, стесняясь. Хотя говорил хорошо, беспокоюсь о том, что у нас очень коррумпированная она. Вас это, в принципе, удивило, вот реакция из них? И вообще, кто удивил?
Вот меня очень удивила, чисто по-человечески, реакция Газманова и Кобзона. Ну, Кобзона, потому что там во времена моей молодости Кобзон считался такой, вот, ну, таким символом продажной советской эстрады, угу. Вот такой советской серости, несмотря на то, что он, конечно...
Очень хороший,
ну, просто вот по стилистике, по самой, угу. Вот, в отличие от Макаревича того же самого, то есть это вот была такой антитеза какая-то. И тут он вдруг говорит, что, в общем-то, да надо власти критиковать артистам, и надо высказывать свою общественную позицию, и вообще Шевчука надо брать пример. То есть это было очень так... неожиданно, вот для меня, например. Но я так полагаю, что Кобзону уже стесняться и бояться нечего, потому что он, конечно, там и выше всяких «Единых России» и всего остального. То есть ему уже... То есть он может говорить...
уже с высоты возраста,
конечно,
наверное, как-то иначе смотрится.
Да.
На...
Вот. И Газманова, потому что с Газмановым интервью получилось очень такое искренне, по-человечески.
Да-да-да,
действительно...
это было ощущение, да. Вот, что как-то он не, как-то себя не очень находит, что странно от этого.
С одной стороны, он, в общем-то, и не жалел, что написал эту песню о «Единой России», потому что все время пытался доказать, что в словах, в тексте ничего такого плохого нет, позорного. Потому что если бы это был не гимн партии «Единой России», это была бы вполне такая приемлемая патриотическая песня. И очень было видно, тоже по-человечески, что он сожалел, что он сам ее спел. Вот это просто было настолько заметно. Он mm-hmm. чуть ли не плакал там. Ну, зачем я ее спел?
На крупном плане. Ну, а у вас были какие-то открытия?
Знаете, Аня, я же общался с рокерами в основном. Это, в общем, тоже кумиры моей молодости. И они мне в большинстве своем не разочаровали. Они такие же вот отмороженные, как говорит Троицкий, на который мы сегодня, кстати, много уже ссылаемся. Вот. Как и прежде... Но вот, например, Владимир Шахрин, который мне рассказал о том, что они, он доволен тем, что он зарабатывает, у него хватает денег на то, чтобы два раза в год выезжать в Италию и там путешествовать mm-hmm. с супругой. Ну, как-то мне кажется, что, знаете, когда вот видишь перед собой художника, поэта, автора, от него ждешь каких-то, ну, таких вещей серьезных. Хотя, вроде как, мы уже... И не мальчики, вроде, надо же как-то выпасть из этого плена.
Из романтического состояния, что они тоже люди и вряд ли произнесут нечто совсем
какие-то,
выдающее.
Какие-то откровения, да. Но хотя бы вот, это вот этой заинтересованности в какой-то общественной жизни, в каких-то, ну, таких обычных социальных проявлениях, от них, конечно, ждешь. Не только заботы об утробе своей любимой.
То есть там вот как бы квинтэссенция всего этого отношения, на мой взгляд, было интервью там молодого музыканта из группы, который написал песню про Макаревича. Сейчас даже как название я даже группы.
Группа называется, простите за грубое слово, «Падла Бер Аутфит».
Да-да-да. Вот, там, значит, был замечательный текст Макаревича, да, о том, что вот в этой кровавой русской бане только ты не прогибаешься, Макаревич. Ну, в общем, такая песня.
Мы, кстати, песню про себя пели примерно месяц, нам было так смешно.
И он, в общем, сказал, что...
Вы не попадали, причем ни в одну ноту, но было забавно.
Нет, да. Попадали, да. Но это... И он очень точно, по-моему, сказал, что если уж ты рокер, ты не должен заниматься всякой хренью. Вот, на мой взгляд, вот это вот главное состояние вот этого стилистического, я бы сказал, диссонанса такого, оно больше всего раздражает. А не то, что они там поддерживают власть или не поддерживают власть. То есть, собственно, в конце концов, ты их там право или не право.
Да, мне кажется, что вот мы, мы как и авторы, как граждане страны, тоже от них ничего не требовали такого уж особенного.
Нет, просто я не говорю, что фильм вполне себе без морализаторства. Вот они сказали так, как они думали.
Да, да, да.
И от этого и создается это такое странное ощущение... такого разнообразия этих людей, которые всего лишь люди, причем хотя и старые, и новые властители дум, казалось бы. Правильно ли я понимаю, что вы для себя, как и в фильме, который когда-то получил ТЭФИ про советскую цивилизацию, рассыпавшуюся, развели роли так вот институционально, то есть вы занимались рокерами, а вы попсой? Да?
Ну, примерно, хотя такого жесткого разделения все-таки не было и не получалось. То есть, потому что вот из-за того, что Слава говорил, все-таки поделить на черное и белое невозможно. То есть, там вот, когда мы делили перед началом фильма...
Кто с кем будет,
да,
разговаривать?
Хотели примерно, что получилось.
Да, да. Такая, был тетрадный листочек, да, разделен на две
половинки.
Но потом
вдруг Кузьмин, а куда девать Кобзона? Вот куда его девать? Или куда девать Газманова?
Аж хрена, куда?
Туда или сюда?
Или к рокерам.
Понятно.
Вот, или там у нас был такой замечательный персонаж из молодых, звезда такого российского рэпа, Рома Жиган.
Да, вот, да, вообще... это отдельно. Мы сейчас отдельно про него поговорим.
Куда его тоже
куда его девать? Ну и как вы их поделили? Так вот по...
Мы снимали так вот по той границе, по которой нарисовали в самом начале, а потом как-то старались на озвучке уже, так сказать, уже в разные стороны.
Потому что на самом деле в самой картине-то не получилось. Получилось очень точного вашего, вот как, например, про «Союз», где все-таки вы точнее, поскольку была натура, архитектура, это все играло, а здесь вот этого жесткого водораздела не вышло.
Не, ну, вышло, как конечно, в людях, это как в людях на самом деле. Мы старались их как-то развести, но они сходились...
И бесконечно соединялись. А, очень как-то рефлексирующим показался мне Кортнев. Его, кстати, про него абсолютно по-разному. Вот вчера сказали те, кто кино смотрели. Одни сказали, что вот как-то очень жалко, и его, по поводу него сожалели, а другие вот его эту рефлексию не поддержали и, более того, осудили за то, что... Ну, говорит, конечно, очень удобная позиция говорить, что я скажу Медведеву, я промолчал, но буду я еще там 101-м, который скажет, что он там подлец или мерзавец, и что изменится.
Видите,
вот
какие...
это концептуальность.
Какие у нас умные зрители, они все видят, все понимают, конечно.
То есть, вас тоже было ощущение,
что... сложности человеческой натуры.
Что, в общем, короче говоря, а Кортнев, вот он как-то... У меня было тоже ощущение, что он не очень хотел этого интервью.
Не, он хотел.
Хотел?
Он хотел. Он, с одной стороны, говорил о том, что его не устраивает, что аполитичным быть безвкусно. Ну, он как вот с точки зрения, так сказать, артистической, с точки зрения художника на это на все смотрел, но, тем не менее, позицию проговорил, а с другой стороны, он добавил, что он, безусловно, не революционер, поставить его там к стенке с дулом у виска, то он, безусловно, поднимет руки и скажет, спою за кого скажете.
А, так и сказал. А чего вы не оставили этого в фильме?
Вы знаете, много не... было разных прекрасных совершенно замечаний, причем у каждого.
Mm-hmm. Из которых можно сделать вторую серию, как я понимаю.
Можно сделать такой портрет, а можно
такой. И такой. Mm-hmm. Владислав Николаев, Евгений Матонин сегодня со мной в студии. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. А вечером мы будем говорить о белорусской стали и о тамошних информационных войнах, о репрессиях, обысках, в том числе в контексте политическом контексте. В контексте России. Участвует в программе белорусский политик Александр Добровольский, российский политик Владимир Рыжков и журналист Павел Шеремет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня совершено нападение на гражданского активиста Константина Воеводкина. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель Ассоциации адвокатов за права человека Юлия Гусейнова, автомобиль Воеводкина был обстрелян двумя неизвестными из травматического оружия. Сам активист получил осколочное ранение. В Кабардино-Балкарии убиты два сотрудника ОМОНа, которые охраняли бывшего главу МВД республики Хачима Шагенова. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, утром в понедельник неизвестные обстреляли автомобиль с милиционерами. От полученных ранений они погибли на месте. В Тунисе сегодня будет объявлен состав правительства национального единства, сформированного после свержения президента Зина эль Абидина Бен Али. Об этом в воскресенье вечером сообщил премьер-министр Туниса Мохамед Гануши. По поступающей информации, в состав кабинета войдут лидеры трех оппозиционных партий. На северо-западе Пакистана при взрыве микроавтобуса погибли по меньшей мере 15 человек. Еще около 10 получили ранения. Пока не ясно, был ли это теракт или взрыв газового баллона. Автобус следовал из города Хангу в город Кахат. Состояние члена Конгресса США Габриэль Гиффордс, получивший ранение в голову при нападении в штате Аризона, улучшилось и теперь оценивается врачами как тяжелое. Ранее врачи оценивали состояние Гиффордс как критическое. В столице иракской западной провинции Анбар, городе Рамади, совершено покушение на губернатора. При взрыве ранены 3 охранника и 6 полицейских. Сам Касим Мохаммед Абид не пострадал. Это был краткий выпуск новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Говорим мы сегодня о фильме Владислава Николаева и Евгения Матонина «Ноты протеста», который в минувшую субботу показали на канале РЕН. Посвящен он вечной теме, взаимоотношениям художников, в данном случае музыкантов, с властью, обществом и с ответом на вопрос, с кем вы мастера культуры. Вот о том, как эта работа делалась, как люди себя проявляли, что осталось за кадром, мы сегодня говорим с его авторами. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Сейчас я уже буду читать то, что вы написали. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот у меня еще, ребят, какой к вам вопрос. Все-таки что осталось за кадром? Слава с этого уже начал, что можно сделать был бы портрет такой и сякой. И вот все-таки вопрос этого конформизма, он для этих людей, для большинства серьезен, или это, как правило, поколенческая история? Вот люди через многое прошли, и поэтому они уже спокойнее относятся и к тому, будут ли они певцами свободы или не будут ими. Вот как вам показалось?
Ой, сложный вопрос, на самом деле.
Вы в этих категориях их особенно и не старались спрашивать? Хотя
нет,
Макаревич...
Я вот, честно говоря, не могу ответить. Ага. Просто вот...
Ну, хорошо, а это связано все-таки с возрастом?
Не знаю, связано ли это с возрастом. Вот с Макаревичем я не общался.
А вообще с Макаревичем, по-моему, писали еще для недели интервью, да?
Да, с ним Марьяна
разговаривала,
да,
это
да.
Видно.
Там. Но люди, которые смотрели рядом со мной, которые сели и смотрели вместе со мной, они говорили о том, что он выглядел непривычно каким-то напряженным и немножко
он
даже озлобленным,
да, есть это
по отношению к этим вопросам. Они не любят, когда их об этом спрашивают. Не все готовы об этом откровенно говорить.
Ну, правильно. То есть... Извините, если мы с вами сейчас как журналисты начнем говорить о этом выборе, о том, где мы переступили, не доступили, где пошли на компромисс, это понятно.
Но многие из них ведь пели о социальном и продолжают это делать. Тогда вот у меня вопрос снова к этим же товарищам-музыкантам. Угу. Тогда, ну, если вы творчеством своим на эти вопросы отвечаете, почему вы в интервью журналистам-то сказать не можете? Почему вы сами себе признаться не можете в том, что какие-то вопросы у вас волнуют? Может быть, они просто боятся показаться, ну, как бы немножко мелкими, да, вот как-то, знаете, такое в России существует такое убеждение, что как только ты до политики скатываешься, ты становишься каким-то мелким. Но вот смотрите, как Шевчук не боится показаться мелким. Он от этого в моих глазах становится только масштабнее, его личность, его фигура становится только масштабнее от того, что он какие-то вопросы поднимает за пределами своей поэзии.
Нет, а вообще у вас там есть... ну, мне трудно говорить о том, что это с точки зрения картинки выдающееся произведение. Прямо вам скажу, оно такое вполне аккуратное себе, и там особых изысков нет. То есть, в общем, главным образом там люди, и, наверное, это правильно. Но, тем не менее, там есть один очень выразительный кадр, когда Сплин, по-моему, поет на площади в честь избрания господина Медведева президентом, а и идут, это просто уже все забыли, товарищи зрители, слушатели, и идут кадры количества набранных голосов.
Проценты.
Проценты, да, партийных этих самых цифр в углу экрана. И совершенно понятно, а песню, которую все подпевают, и она абсолютно пронзительная и искренняя, вот как она коррелируется с этой упрощенной политикой или, наоборот, неупрощенной, это вот и есть, в конце концов, момент истины.
Каждый музыкант, мне кажется, должен для себя как-то понимать эту вещь. Mm-hmm. Будет его творчество коррелироваться с тем, что у него на заднике, так же, как журналист должен понимать. Вообще, то, что за ним показывают, это то, соответственно, тому, что на фоне чего он хочет оказаться. Или нет, или нет. Вот, например, все просто на самом деле. Вот те, кто бывал на концертах Шевчука и туда и ходят на эти концерты, и слушают Шевчука, и слушают то, что он говорит между песнями, понимают, что он человек цельный.
Цельный, да.
Цельный. У него все сходится. И публика там сходится, та, которая хочет слышать то, что хочет.
Гребенщиков цельный. Он никогда не... Он вот из другого мира, и поэтому он такой, какой есть. И поэтому он живет вот, ну,
вот
так,
поэтому
как он
человек,
живёт.
Мне кажется, социальной реальностью-то, в общем-то, и не соотносится никоим образом.
Да.
Да. Что касается сплейна, это очень хорошо заметил Михаил Козырев, который-то он тоже у нас был вот
экспертом
да, в фильме. Он сказал, что вот он ломает голову, до сих пор не понимает, что вот заставило сплин спеть самую такую свою искреннюю пронзительную песню на фоне вот всего вот этого, значит, мягко говоря, безобразия. Там. И для него тоже нет ответа на этот вопрос. И он говорит, что он говорил, что я все время задаю себе.
А вы сплину не задали? Сплина не было.
Сплина не
в фильме,
было, да. Что вот я себе все время задаю эти вопросы. И все время пытаюсь сам себе оправдывать, и пытаюсь сам себе доказать, что это у них на это есть какие-то серьезные причины, а не просто того, чтобы не просто причина, которая сводится к тому, что просто хорошо жить и, значит, вот мелькать в
телеящике. Ну, а почему? Вот Градский, по-моему, очень внятно сказал, что его все это уже давно не интересует, и он такой благополучно себя ощущающий, и все ему нравится. Вообще, почему я вас так настойчиво спрашиваю про поколение? Создавалось ощущение, что если бы там среди вас еще оказался молодой человек лет 18, как автор, то он бы разговаривал с совершенно другой средой. Ноз МС, вот Бастой, которого в вашем фильме нет, еще вот этой группой, из названия которой я не выговорю, вот этими молодыми ребятами, которым вы очень мало времени ведь уделили, но это они главные протестные люди, живущие в интернете, которых там перепостили, рекламируют, ролики выкладывают, они как-то на что-то реагируют. И именно их слушают 18-20-летние люди. И вчера вот такие молодые люди мне сказали, ну что, они опять про стариков рассказывают.
Мы
ну
больше
при
не будем.
Чем тут старики? Ну расскажите вот про нас и про наших.
Мы больше не будем рассказывать.
Нет, я не очень согласен, что там их было мало, в принципе.
Мало по объему.
Объем был мало.
Во-первых, снято их было больше.
Я поспорил, на самом деле, вот с одной стороны, молодые ходят и на концерты, и Макаревича, и Шевчука, ходят, и Сплина, и Шахрина, и так далее. Ходят.
И даже Газманова, я бы сказал.
И даже Газманова.
Да, конечно, кто-то же там стоит с российскими триколорами. И, в конце концов, молодые люди – это разные молодые люди. Вот этот вот парень из «Иванушек Интернешнл», который сказал «Чемодан вокзал России», по сути дела.
Ну, неважно. Да,
неважно,
могут быть разные уже столицы.
Добавление,
ему
да.
Уже 40 лет вообще-то.
Ну, выглядит хорошо. А, 40. Ну, значит, из того тоже
поколение.
Тогда вот этот рэпер прекрасный, вот
рэпер
персонаж, которого Владимир Владимирович Путин наградил по итогам там какого-то рэперского конкурса, я вдруг поняла, что это вот такой певец манежных на самом деле. Вот то, как он поет о России, о патриотизме, как он с восторгом искренне совершенно говорит о своем кумире Владимире Владимировиче, отсидевший, сколько он там, пару лет отсидевший?
Ну, сколько-то он сидел, но у него ведь ситуация очень интересная, то есть его, он там говорил, что Путин – это как бы крестный отец его творчества. Не только потому, что он его наградил, а потому, что его, значит, выпустили из тюрьмы по случаю амнистии, значит, когда Путина избрали президентом. И вот после этого он одумался и стал заниматься творчеством. А так до этого,
в общем… Просто на этих словах почему-то был показан спортивный зал и качалки.
Ну, что остается, что человек делом занят.
Да.
Это вы тут слова пишете.
А так до этого он свои первые джинсы, я так понял, украл во втором классе, как он говорил. Вот.
Ну, и вот, это не наш домысл, пусть
это он сам говорит. Нет, это он сам говорит, это в кадре, и он говорит, что на фоне... Так нет, я и говорю, что он певец этого нового поколения расслоения и социального, и даже городского, городских окраин и центра Москвы. Он же говорит, это я украл, потому что у меня рядом были богатые сынки. Да.
Ну, это он из зависти, то есть он там все Бога поминает в своих песнях много, зря, потому что ничего там у него, там кроме поминания Бога, нет. Нет, от Бога. Я тогда воровать не стал, если там с Богом у него было все серьезно. Вот. А вообще-то, на мой взгляд, здесь речь не о расслоении, потому что группа Барто, которая поет песни противоположного содержания, там, со всякими разными призывами глупыми, она ведь тоже из Подмосковья. И те бедные по происхождению. Да. Эти типа того неблагополучные. Здесь вопрос человеческого выбора. И мне кажется, что в песнях Ромы Жиганта там искусства маловато, а не чего-то другого. Потому что о преступлениях, о криминальной составляющей нашей жизни есть другие авторы, и они об этом тоже поют, только поют талантливо.
Ты просто слишком старый, не понимаешь молодежную культуру.
Вот. Ну так нет, вы лишний раз сейчас рассказали мне, а вот это хорошо, что вы начинаете спорить. Я говорю, вам не хватает третьего.
Я тоже не понимаю, на самом деле.
Вам не хватало там третьего, точно, совершенно, третьего, которому было...
Если бы у нас была рядом 18-летняя талантливая девушка, мы бы с Женей оба были очень счастливы.
Ага, вот-вот-вот. Потому что, на самом деле, то, что вы рассказываете, лишний раз доказывает, что все-таки не поколенческая история, потому что и среди молодых есть и те, кто... Сейчас готовы не патриотов отправить, то есть не патриотов, которым что-то не нравится в стране, отправить подальше.
Конечно,
и те, которые...
Есть Тимати, который за сильную руку говорит, что нам нужна сильная рука.
Так я говорю, это вечная история. Вот все эти фабрики звезд, которые, сейчас их, по-моему, нет уже, но вот были недавно, там же тоже люди того поколения, что и Рома Жиган, и там Барто, и Нойз МС, и вот, это же, в принципе, одни и те же все. Ну, может быть, там социальные какие-то различия есть, но, наверное, не у всех. И у нас там была еще группа Тутси, между прочим.
Да-да-да, девушки в этом прекрасной в обувном магазине.
Да, вот такой... Вообще-то, если говорить об этом конфликте, то, безусловно, интернет – это маркер такой востребованности музыкантов. Но я сомневаюсь, что выложи Рома Жиган свою песню в интернет, у него будет там 50 тысяч скачиваний за какое-то там короткое время. А у Барто будет. И у этой...
Нет, Градский,
простите,
очень смеялся.
Падла и так далее. Будет.
Нет, Градский, который написал таки социальную песню в кои-то веки, тоже же, он вроде так смеялся, но дочь ему сказала, ты теперь вот герой Ютуба.
Да, я с большим уважением отношусь к Градскому, к его голосу, к всему, что он поет, к тому, как он это делает, как он это делал и так далее. Но я хочу спросить, вот эти вот оперы, которые он пишет, они такой же востребованностью обладают, как вот эта вот сатирическая песня, которую он там спел, как он сейчас говорит, там, ну, слегка по ошибке.
Ну, это... слегка по ошибке, ну да. Но тут мы дальше идем в такую глубину высокой массовой и прочей культуры, о которой сегодня не собирались точно говорить. Но понятное дело, что, конечно, это всегда вопрос. И мне интересно, у вас такие там безымянные, очень много, это самые, наверное, яркие моменты, вот для меня, например, в картине, эти безымянные авторы, которые пародируют все эти известные группы, отвечают Макаревичу и так далее, так далее. Они, вы их вот с ними как-то или просто скачивали, и все, никак не искали, не разговаривали?
Нет, была идея с ними их найти и с ними поговорить, потом, честно говоря, от нее отказались исключительно из-за того, что хронометража просто не хватало.
Ну, то есть вы понимаете, вполне может быть вторая серия про тех, кто в интернете и про молодежь.
Причём, кстати, интернет-поколение, интернет-протест, это, возможно, одна из таких вот потенциальных тем для, ну, такого серьезного журналистского исследования.
Причем, что касается вот этих вот роликов, ответов Макаревича, тоже было очень смешно. Во-первых, там много, то есть мы взяли только два, по-моему, самых таких ярких. И что было, значит, вот смешно, то, что когда Макаревич записал свое вот это послание к интернету, там очень был такой забавный интерьер. Это была кухня, сзади него стоял какой-то шкаф, на котором стояли всякие специи, потому что, как я потом прочитал, это послание записывалось во время записи какой-то кулинарной программы очередной. И, значит, стилистика ответов, она была соблюдена с точностью прям вот один к одному. То есть люди сидели на кухне, сзади стояли, значит, у них какие-то там специи. И
чайники, кастрюли, да. И они
это,
пели в
это было
в
не случайно, конечно, да. Только прямо противоположные вещи.
Так, читаем. Иван Данилович напишет. Видимо, хозяину России перед его очередной посадкой на трон не понравилась дискуссионная программа Пятого канала. Это на начало нашей программы реакция, которые стали популярными аудитории. Ну, вот тут можно по-разному к этому относиться, но программы, тем не менее, закрыты. Рекорд нашего телевидения. Сразу после Нового года на рынке появилась передача новости Т-34, мгновенно исчезли. Это что, это даже я пропустила. Что же это за новость?
Мы, видимо, как-то с Евгением были
и
заняты.
И вы, видите, тоже не знаете, что это такое.
Телек не смотрели.
Или это грубая ошибка с заставкой. Там вместо упомянутой машины появляется танк ТВ-2. Танк ТВ-2. Александр, ой, надо что-то выяснять, какие-то детали. Наверное, под Новый год всякое случается, и в Новый год тоже. Там монтируют что-нибудь, где-нибудь какой-нибудь кадр не к тому приклеили. Что вы привязались к Расторгуеву? Подумаешь, важность. Депутат Думы для своего любимца мог бы сделать и побольше. Это про Путина, Александр нам пишет. Так, заинтересовались тут про Пятый канал. При встрече рок-музыканта с президентом мне непонятна позиция Макаревича. Песню он поет вроде бы протестные, а сам член Единой России, приближенный к Кремлю. Нет, он не член Единой России.
И вместе поет не протестные.
Он не член Единой России, и он как раз в каждых своих интервью говорит, что он никогда протестных песней не пел. И это, кстати, тоже очень интересно, что это о нем состоялось такое впечатление среди поклонников. То есть это вот
абсолютно очень хорошо, что вы дали старый фильм, по-моему, из Ханютина про
77-го
года, где он говорит почти идентичные слова, что я, в общем, не по этому делу. Вот меня сделали протестным, я иначе не мог, а поколение меня таким воспринимало.
Интересно, что тогда вот в этом фильме я обратил внимание, я до эфира не видел этого синхрона Макаревича. Я понял, что он говорит в абсолютно такой советской стилистике. Он говорит как, ну, такой певец такого совконцерта.
Ну да, хотя его и не выпускали, но он привык, как раз уж начали снимать, то он видел только одну модель, по которой надо было выступать перед камерой. Это вот ответ Андрею Заденцова. А вы правы, большой разницы была, остроумная пародия про всю эту сладкоголосую тусовку. Анна, передайте, пожалуйста, Жене Матонину привет. Передаю Жене.
Спасибо.
Когда-то мы с ним работали в РИА Новости. Слава Суслин из Красногорска.
Да, спасибо, Слава, да.
Вот в «Большой разнице», еще раз напоминаю, была пародия на Гребенщикова, и это было забавно. Раньше Расторгуев пел песню «Не рубите, мужики, не рубите, ради гнездышка птенца не рубите деревца». Теперь он эту песню не поет, зато устраивает свой грандиозный концерт в Кремлевском дворце 23 февраля. «Нос держит по ветру», пишет Татьяна. Это ваше мнение, Сергей. Наверное, по большому счету, песни – это молитвы Богу, только в оригинальном современном исполнении. В них поется о том, чтобы желал самому себе или близким. Поэтому ее и понимают все, на каком бы языке она ни звучала. Только для этого нужно верить. А уж кто из них к чему молится, догадаться нетрудно. И каждый решает для себя. Ну, вот такая реакция на фильм, хорошо.
Да.
В последние 20 лет подтвердили правоту Ленина. Невежество, лживость и гонор интеллигентов просто поражает. Родион. Тоже ваше мнение. За кадром остались певцы-националисты, которых много, которые любимы народом и талантливы. Готовьтесь к встрече, будет интересно. Наталья.
Это кто, интересно. Например?
Вот мне тоже любопытно, националисты – это кто? И в нашем случае это кто, да, националисты?
Не, ну, наверное, вот Рома Жиган вполне может,
может подойти под вполне эту категорию. Может, вполне, да, русских патриотов.
Но, кстати говоря... Вот, я бы хотел сказать, что я на концертах Шевчука видел много людей в таких вот, такого славянско-националистического такого вида майках, в специальной символике, я уж не знаю там точно, вот как называются эти вот объединения, но то, что я их где-то вот так вот различал, например, идентифицировал на... скажем, среди людей, которые протестовали против гей-парадов в Москве, это точно.
Mm-hmm. Ну да, то есть это одному другому не мешает. Это нельзя точно отмаркировать на каких концертах. Ну, на некоторых, конечно, можно, а вот на некоторых никогда нельзя. Наушники. Давайте послушаем. Да, вот эти, да-да-да-да. Виктор из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Аня, здравствуйте, уважаемые гости. Вот интересный проект сделали, я его не видел, к сожалению. Но вот,
ну, вы посмотрите, знаете, он выложен в интернете.
Я хотел спросить, вот эксперт, вот понимаете, в чем дело? Я из интернета много беру, там понимаете, в чем дело. Вот кто желает, чтобы действительно опубликоваться в интернет, надо, в общем-то, ухудшать чуть-чуть, снижать на этот самый качество. Потому что гигабайтные файлы качать очень, ну, практически очень тяжело. Вот вы знаете, что я хотел сказать? Вот эксперты делали вот это вот, и они говорили о певцах. Ну, в общем-то, ясно всем, что это жлобы. Понимаете, в чем дело? А вот о Пятом канале, вот у них не сложилось. Вот помните, в советское время, и сейчас вот в постсоветское, все стали вдруг писателями, столы они писали. Вот на Пятом канале вот эти вот люди, которых разогнали, на Пятом, на Рен ТВ, они не собираются ли фильмы делать вот в столы? Вот если бы вот второй или третий фильм...
Ну, может быть, они и собираются, вот, но эти... все равно нужно ведь на что-то еще семьи кормить, Виктор. Поэтому фильмы они, может быть, и будут делать.
Да, вот вы готовы платить за интернет-скачивание интересных этих фильмов?
Вы понимаете, вопрос, в чем дело? Я только на скачивании сижу.
Так нет, вот, вы готовы платить за скачивание этого фильма?
Нет, вы поймите меня, я вам еще раз говорю, я много что в жизни сам делаю, вот, бесплатно. И
ну, понятно, но
оплатить...
видите ли, нет, все-таки извините, любое платить? Телевизионное производство, Виктор, это довольно затратная история, даже если их выкладывать, эти фильмы, в интернет. Ну, а вот такие аргументы или огульные обвинения, что все жлобы, вы знаете, как я не люблю. Лучше посмотрите, подумайте, оцените, тогда мы с вами поговорим. Яков из Москвы, в эфире, здравствуйте.
Добрый день, значит, всех с Новым годом, с наступившим.
Да.
Значит, короткая реплика молодым людям, которые там очень уничижительно разорвались о колдуне советской эстраде. Советская эстрада – знак качества, станет современной попсой. Так что я с ним категорически не согласен. Вам вопрос, Анна, по поводу Пятого канала. Значит, на форуме Пятого канала была ветка, для чего создана передача. Коротко, значит, три основные версии, почему ее закрыли, как, в общем, люди говорят. Первое – окончательно замочить либералов. Второе – выяснить настроение. И по итогам настроения, значит, сделать вывод. Либо, значит, какая к черту модернизация, когда, значит, у людей просоветские взгляды. И второй вывод, что, ребята, значит, раз вы просоветские, раз вы хотите вот так, то мы будем вам докручивать гайки. Вот. Ну и третий, самый распространенный, что проигрыш либералов, поэтому выпуска закрыли. Вот, это, значит, такой вопрос вам. И короткая реплика тоже вам. Вы знаете, конечно, вы вольны сказать, что это ваша программа, вы можете спрашивать, кого хотите, но вот опять, я по поводу программы на 7 часов. Но вы приглашаете опять людей с одной точки зрения по поводу Беларуси. Ну, пригласите какого-нибудь человека, который думает, значит, так как вы приглашали, например, Млечина, Богомолова и, по-моему, Маховскую, и так они сочли пригласить, возможно, Кургиняна. Понимаете, ну, очень односторонне. Я такую программу точно слушать не буду.
Ну, не слушайте, это ваше право. Яков, я всегда говорю, что не слушайте. Ну, если не один, ну, не слушайте. Ну, что же я вам могу еще сказать? А точка зрения вот ваша в эфире или вам подобных, конечно же, будет присутствовать, и она точно уравновесит портит возможность белорусскому оппозиционеру высказываться, которому негде высказываться, и поэтому он сегодня будет с нами в эфире. А другой точки зрения я даже не знаю, какая она может быть в России. Вчера, например, репортаж по Первому каналу был такой по поводу Беларуси, что, ей-богу, европейцы бы так жестко не сказали о том, как вчера Екатерина Кибальчич сказала о том, что происходит в Беларуси. Поэтому какую точку зрения вы хотите? Чтобы господин Лукашенко, я была бы рада ему предоставить эту возможность, но только ведь он не сочтет нужным говорить на эту тему. Что же касается советской эстрады, кто-нибудь хочет ответить Якову?
Да, я просто несколько так недоуменно воспринял упрек в наш адрес. По-моему, у нас там никаких не было таких уничтожительных оценок советской эстрады.
Я более того, с всей душой.
И более того, мы... я единственное сказал о том, что 30 лет назад некоторые представители советской эстрады, вот, в молодежной среде, они рассматривались как такое олицетворение кондовости советской власти, в том числе и Иосиф Кобзон. Это никоим образом не говорит о том, что Кобзон там плохой певец или неталантливый артист, скажем так. Вот. Это был такой вот, ну, символ, с другой стороны, по другую сторону баррикад находился Андрей Макаревич, в частности.
30 кстати, лет... образ баррикады мне, кстати, нравится, вот, Жень, в тоже исполнении. Какие баррикады?
Ну, где ты их видел?
В кавычках баррикады. Они где-то у нас в мозгу, причем и у экспертов, и у самих музыкантов какие-то баррикады.
И у тех, кто... Все про какие-то баррикады. Каждый раз...
С 17-го года ни одной баррикады в стране.
Не просто даже баррикады. Да, а почему все время желание кого-то с кем-то сталкивать? Вот от чего это? Почему да, нельзя проговорить?
На Западе люди защищают, например, брошенных детей. Да, собирают деньги в их... И никаких, никого никакие баррикады не зовут. Это их социальная обязанность.
Я просто говорю о том, что вот в советские времена, там, в конце 70-х, в начале 80-х годов, среди молодых людей в возрасте 17-16 лет было принято слушать Макаревича, слушать группу «Воскресенье».
Конечно.
И было, как тогда говорили, западло слушать Кобзона и там Пугачёва. Вот такое... Вот это может быть баррикада, это может быть не баррикада. Просто 30 лет прошло, и сейчас... случаются какие-то совершенно
удивительные вещи, да, что все меняется, перемешалось. И нынешним очень многим, кто любит Ноз МС и Басту, совершенно не нравится слушать Газманова, и они так говорят, что это типа отстой.
Но они еще... не будут слушать.
Да, но так через 30 лет мы с ними поговорим. И как, может быть, и не будут, а может быть, будут, опять же, кто-то слушает, кто-то не слушает. Это всегда такая тема, в этом смысле, зыбкая. Ну так, как вы думаете, все-таки, если бы вы сейчас задавали вопрос вот этим молодым, он актуален, вопрос по поводу быть только художником или певцом свободы? Для них он актуален? Вот вы на них посмотрели.
Ну, я задавал несколько вопросов нашим молодым, вот, в том числе тем, чьи имена вы называли только что. Они на этот вопрос отвечают по-разному. Они же, им 20 с небольшим лет, они считают, что причем здесь власть, причем здесь политика, мы сами такие, это вот такое, ну, такое представление о самих себе, как о существах несовершенных, о себе и самих подобных. Их вопросы, как мы уже говорили в проекте тоже, мы говорили, их вопросы не к власти, не к обществу, их вопросы вот к себе, к окружающим. Ну, это вот такое вот есть у них представление
о том, где
о несовершенстве
они,
социального устройства. Да.
Ну, я бы сказал так, что он, этот вопрос актуален, и он будет всегда актуален. Другое дело, что многие из этих людей, из молодых, они этого просто не понимают еще.
Евгений Матонин, Владислав Николаев, я вас благодарю и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. В 14 часов после новостей повтор программы «Свобода в клубах». Ведет ее Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В Арктику с черного хода. Сделка Роснефти и БП.
Комментарии экспертов.
Перемены на Пятом канале. Итог разгрома от Славы Торощиной.
Право автора.
Ольга Серебряная о совдеповском процессе над арт-группой «Война».
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и